Продолжаем наши занятия. Значит, сегодня мы попробуем с вами рассмотреть десятую заповедь, немного коснуться ее. И у нас в прошлый раз был такой вопрос, что такое любовь, как выйти замуж, как жить, и вообще, есть ли любовь. Что это такое? Попробуем тоже поразмышлять на эту тему. Значит, прежде всего, мы должны понимать и знать, что наша история, история человечества, это история спасения человека. Потому что в какой-то момент человек пошел своим путем, нарушив заповедь, и был изгнан из рая, и с этого момента началась человеческая история. Господь не оставляет человека никогда. Этот человек может оставлять Бога, делать свой выбор, потому что Господь дал ему полную свободу, абсолютную свободу. Мы с вами говорили, что чтобы понять, что происходит в нашей жизни, понять смысл этой жизни, смысл вообще всего нашего пребывания на земле, замысла Божьего о нас, то надо держать в своем сознании две вещи. Что человек абсолютно свободен, его свобода абсолютна, а милость Божия, она беспредельна. И когда мы это в себе утверждаем, у нас наше мировоззрение христианское становится христианским. Потому что часто наше христианское мировоззрение, оно бывает не совсем православным. То есть правильно наученным, правильно рассматриваемым. Само понятие православия – это значит правильное исследование, правильное развлечение, правильное изучение, правильное знание. Понятие культурного человека, оно иногда у нас не совсем верное, в том смысле, что если я буду знать всего понемножку, в конце концов ничего толком, что я буду разносторонен, то это, в этом кроется своя такая вот опасность. В принципе, можно обращаться к разным материалам, что-то исследовать. Это вопрос нашего времени, труда. Апостол Павел говорит, все человеку возможно, но не все полезно. Поэтому, если мы сталкиваемся с каким-то материалом, даже вот в частности по христианскому мировоззрению, мы читаем какие-то книжки, надо исходить из того, где мы находимся, в Доме Божьем, или мы находимся в свободном плавании. Я могу ходить туда, могу ходить сюда. Если человек не живет в своем доме, он не понимает, о чем речь идет, когда говорят о семейной жизни, о домашней жизни. Он путешествует по городам и весям, он думает, что он свободен. На самом деле он просто игрушка в руках вот этого такого случая или удачи, так называемой, какой-то непонятной. И, так сказать, по воле судьбы и рока, как он говорит, с ним происходит то-то и то-то. Господь замыслил человека и создал его для определенной цели. Даже и цель эта не потребная была, тем более не потребительская, а из величайшей любви к человеку. Потому что Господь самодостаточен. Ему не надо создавать условия для того, чтобы находиться там в блаженстве, в радости, преображений. Господь самодостаточен. И вот это вот перелив, вот это вот благодати, благости, любви и радости, и как раз вот дало возможность, что человек был сотворен. И вот эта вот любовь Божия, она проявляется в том, что весь мир, вся Вселенная со всеми его загадками, красотой, величием, тайнами, она, вся эта Вселенная создана для человека и отдана ему как подарок, как то, наслаждение райской жизнью, которое было предложено Богом. Но в какой-то момент человек пошел своим путем, и все перевернулось в его сознании, и вот эта красота неба, вселенной, природы, она стала для него предметом какого-то непонятного изучения, как возможности какого-то нового обитания, каких-то непонятных новых возможностей, какого-то приобретения. На самом деле Господь сотворил это просто так и дал человеку просто так, чтобы человек созерцал и понимал, что тот образ, который дан ему Богом, он неизмеримо прекрасен, и весь мир говорит об этом, и весь мир является направлением движения души человека к этому образу, к Божьему образу. Поэтому человек называется образ Богу уподобляющийся. У человека есть заданность, у него есть движение, направление, у него есть правильная цель поставленная. После грехопадения человек, конечно, стал не тем совершенным, которым сотворил его Господь, и поэтому ему нужна именно вот помощь Божья. Ему нужен врач не земной, а именно небесный. Поэтому самому Богу надлежило спуститься на эту землю, чтобы взвести человека опять на небеса. Итак, наша свобода абсолютна, а милость Божия, она беспредельна. И когда мы в себе это складываем, то многие вопросы, они разрешаются. Такие, как трудиться, не трудиться, с нами Бог, или Он нас забыл, или оставил. Это уже вопрос такой, который решается уже в рамках христианского божественного мировоззрения. Господь дает человеку заповеди. Еще в дохристианский период, в период Ветхого Завета, человеку даны заповеди Божии. Но что интересно, что когда Господь общался с праведниками ветхозаветного мира до принятия ими этих заповедей божественных, как ни странно, эти заповеди, они были известны. И когда говорил Господь о праведниках, Он говорил, что они ходят путями Господними, они ходят по заповедям Божьим, по уставам Божьим, по повелениям Божьим. Хотя как бы Деколога еще и не было. На самом деле Деколог – это такая уникальная конструкция, которая как бы привела в определенный строй жизни человека, в организованный строй жизни человека. Потому что по мере того, как свободная воля часто бывала для человека погибелью, и управлять своей свободой – это огромная проблема, вот для этой организации и был дан Деколог. И как говорит Библия, закон Божий – это как острые копья, которыми волов неуправляемых загоняют в стойло, иначе они разбредутся и погибнут. Закон необходим, чтобы мы знали границы жизни. А мы с вами знаем, что жизнь существует только в границах. Вне границ ее не может быть. И закон – это есть те границы, которые нам говорят, в каких рамках мы можем существовать. Деколог или 10 заповедей представляет собой две скрижали. Это две школы любви по отношению к Богу и к человеку. Первые заповеди, 4, они говорят об отношении Бога, человека к Богу, о взаимоотношениях Бога и человека, а остальные говорят о взаимоотношениях человека с человеком, с ближним, с самим собой. Я думаю, что они известны нам, да? Мы их знаем. Все-таки мы всякий раз говорим о том, что давайте, чтобы эти заповеди у нас звучали в сознании, чтобы могли сказать, какая вторая заповедь, какая первая, почему первая стоит на первом месте. Вот. Это не просто так. И тогда наш подход к таинству исповеди, он будет осмысленным. Мы идем и начинаем понимать, почему мы творим беззаконие, грехи, впадаем в так называемые ошибки, хотя христианин, он не ошибается. Для христианина нет такого понятия «я ошибся». Человек не может ошибиться, христианин не может ошибиться, потому что он знает закон. Для христианина это не ошибка, это падение, страшное грехопадение. Еще раз говорю, не может христианин ошибаться. Если мы знаем, что на красный свет ходить не надо, но мы идем, мы что, ошибаемся? Мы идем на верную гибель. Поэтому наше сознание, в отличие от незнающих закона Божьего, оно выше, оно ответственнее. Поэтому, как бы нас ни учили другие философии религии, чему-либо, они все, в принципе, вращаются где-то около декалога, потому что от этого невозможно уйти. Потому что Господь, Он творит. Но искажения могут быть страшными. Прежде всего, по поводу первой заповеди. «Я Господь Бог, тогда не будет у тебя других богов». Поэтому человек избирает себе Бога, учителя, наставника, и все происходит. Все вопросы, они уже начинают решаться по-другому. Первая главная заповедь, на которой висят все, как говорит Господь, законы и пророки, это «слушай, Израиль, я Господь, Бог твой, есть Бог единый». То есть другого не может быть, и не должно быть у тебя, иначе ты не поймешь, что такое любовь. Когда есть выбор, это уже не любовь. Любовь – это такое таинство, такая тайна, которая, она не лежит на поверхности. Ее надо достигать. Итак, заповеди Божии. Ну, перечислять я их не буду, мы их более-менее знаем, кто не знает, пытается вспоминать, и вообще надо их знать наизусть, чтобы начать потом их изучать, разбирать, вот, и говорить потом о том, что я вот не нарушала заповедь, что вот я и эту не нарушала. Так интересно так говорить. Итак, вопрос. Значит, заповедь. Десятая заповедь – декалоги. Открываем книгу «Исход», 20 главу, которая начинается словами «И изрек Бог все слова сии, говоря, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Десятая заповедь звучит так. «Не желай дома ближнего твоего, и не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Если эта заповедь запрещает, надо спросить, эта заповедь запрещает нам только желания, которые мы имеем, или некое действие, которое будет порождать, которое будет порождено этим желанием. То есть что это такое? Не желай. Просто не желай. Или не желай, в смысле не действуй, не производи поступок по твоему желанию. Если просто не желай, она говорит о том, что не надо просто желать без всякого действия, то тогда можно сказать, что желания бывают разные. Желания бывают злые, греховные, дурные, как, например, не знаю, там, убийство, кража, прелюбодеяние, а может быть и добрыми желания. Там, желание строить, работать, покупать. То есть мы уже задаемся вопросом, а что имеет в виду эта заповедь, когда говорит «не пожелай». Если же не желая говорит о том, что это действие, которое является реализацией этого желания, понятно, да? Что это действие, как реализация желания. Казалось бы, вот две стороны этого вопроса. То тогда, значит, надо себя спросить, а для чего тогда написаны заповеди «не укради», «не прелюбодействуй», «не убивай», «сами действия». Тогда о чем идет речь в этой заповеди? Или вообще не желать? Желания бывают разные. Или что? Ну это...
Нет, мне кажется, просто нет «не имей», нет «имай», не «думай».
Сейчас мы говорим. У нас два положения. Значит, или желание как таковое, но желание есть доброе и злое, злое и доброе, значит, что значит, доброго не надо желать? А или это действие, которое как воплощение этого желания?
Следующее действие.
Тогда вопрос, зачем написаны заповеди? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Вот они, действия. Здесь вот вопрос о желании. О чем идет тут речь? То есть мы как бы задаемся одним из двух, ну, вопросом из двух положений. Ведь получается, все вот эти предыдущие заповеди, это есть как раз разговор о том, что это действие. Вот, тогда о чем говорит вот эта заповедь, десятая? Значит, этот декалог, он повторяется в книге Второзакония. В оригинальном тексте он звучит так, что «не желай дома ближнего твоего, не желай и не домогайся». Он уточняет, не домогайся – это значит домогаться, значит совершать действие. То есть желание, оно начинает осуществляться. Вот в книге Притчей, 6 главе, 25 стихе, говорится о женщине-соблазнительнице, которая соблазняет. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем». Это сказано о женщине-соблазнительнице. То есть предлагаются мысли, но это помысл. А вот пророк Михей во второй главе своей книги говорит, в книге пророка Михея есть такие слова. «Пожелают полей, а берут их силою». Значит, здесь разделение между помыслом и поступком, оно приводит к соединению в один поступок. То есть мы уже видим, как происходит реализация, о чем Господь говорит, кто гневается на брата своего напрасно, является человек убийцей. То есть Господь уже говорит о том, что вот это разделение между помыслом и действием, оно может рождать само преступление. Может рождать. Но мы говорили, что помысл, если мы его отгоняем, это не грех. А если мы начинаем собеседовать, вступать в отношения, то уже мы попадаемся, и это уже грех, который надо исповедовать. Это реальный грех. Собеседование, усложнение – это же реальный грех, это надо исповедовать. И если человек замыслил и вступает в отношения с грехом в помыслах, это грешник. Его надо, так сказать, судить, как-то, чтобы он не сделал это. Да. Его надо изолировать. А если он совершил грех, он больной, его надо лечить в состоянии смерти. Вот, кстати, в таком смысле надо снисходительно относиться к грешникам. И мы говорили, или не говорили, что такое, в чем страшен грех осуждения, когда мы осуждаем. Написано, что мы будем судить ангелов. А каких ангелов будем судить мы, если Господь удостоит? Это падших ангелов, бесов. А грех имеет имя этого беса. Значит, мы кого будем судить? Грехи. Чьи грехи мы будем судить? Свои. Представляете, а кто является судьей всех людей?
Господь.
Какой Господь? Кто? Христос. Некоторые говорят, Отец. Вот, вспоминаем. Отец отдал суд Сыну. Потому что кто у нас не осуждает? Четыре категории. Врач, учитель, родитель и священник. Ну, это вот то, что в нашем активе находится. Итак, Да, почему грех осуждения страшен? То есть мы, оказывается, ставим себя на место Христа, а дьявол захотел быть Богом и был низвергнут. Наше дело судить чего, кого? Свои грехи, тех бесов, которые нас захватили. Все. А мы так уж отнеслись, если мы будем судить ангелов. Ну, конечно, да. Их неизмеримо, они толпами ходят за нами. Грех – это имя беса. Поэтому, когда мы осуждаем себя как грех, мы осуждаем себя. Вот. Берем вину на себя. В этом суд заключается. Над собой. И когда мы на исповеди каемся и берем грех на себя, Господь нам отпускает, у нас нет. А когда мы встаем на место Бога, сами понимаете, что происходит, это вообще безумие, просто безумие. Итак, за грехи у нас наказание, да? Понятно, да? Логично. А за помыслы что? Что может, так сказать, повлечь за собой нарушение заповеди «не желай»? Как-то очень трудно представить, какое наказание повлечет за собой. Вот, например, случай Давида и Версавии, когда Давид предстал перед судом пророка Нафана, не тогда, когда он увидел Версавию купающейся, когда совершил все грехи. Вот получается, что мы можем избавиться от суда Божьего, если вот будем знать, как мы идем ко греху, на каком этапе надо остановиться, чтобы не предстать перед судом смертным. И вот в конце вот этого уникального кодекса закона «делай и не делай», что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, что надо, что не надо, вдруг Моисей удивляет вообще читателя. Даже не мысли, даже не думай, даже не помышляй. И возникает вопрос, что это такая вершина тоталитаризма, теократии, где идет такой тотальный контроль за мыслями, как быть человеку. Почему вот деколог завершается таким вот странным обращением к человеку? Даже таким требованием закона, таким требованием, которое нельзя соблюсти в принципе, и выполнение которого нельзя контролировать. Его нельзя соблюсти и нельзя его контролировать. Если можем контролировать собой, когда-то там пить, не пить, там ругаться, не ругаться, там драться, не драться. А вот это вот вопрос такой очень насущный. Закон, который нельзя соблюсти и выполнить, и выполнение которого оно является неконтролируемым. Так вот в чем тут проблема? Это что вот такое как бы такая безысходность, которую нам предложил Господь? Это действительно такая вершина тоталитаризма, идеи теократии, то есть Бога управления. Давайте обратимся к первым заповедям, ну то, что стоит до 10-й заповеди, и увидим, что первые заповеди занимаются тем, что рассматривают отношения Бога и человека, человека и Бога. Так? Последующие заповеди, они рассматривают отношения человека с его ближним и занимаются этими вопросами. Так вот, 10-я заповедь, она занимается тем грехом, который возникает между человеком и им собой. Вот мы и влетели. А мы-то все думали, что есть только вот я и Бог, я и человек. И вот в этом именно надо искать смысл этой заповеди. В этом смысл ее нахождения на своем месте, на 10-м. Все предыдущие заповеди, они выглядят так чрезвычайно требовательными, конкретными, обязывающими нас что-то делать, но в то же время они для нас неким образом выполнимы, так? ну, заповеди более-менее выполнимы, там, ну, не воровать, там, допустим.
А здесь-то как получается?
Так вот мы и говорим, как бы заповеди, они все для нас выполнимы. И действительно, большинство из нас не убивает, не прелюбодействует, даже не крадет, даже не завидует, даже не лжесвидетельствует. И в результате даже почитает и отца, и мать, и даже в церковь ходит, и даже не произносит имя Божьего в суе, вот, и кумиров себе не творит, и там шаг влево, шаг... Нет, вообще, и такой вот, в результате такой читатель с таким удовлетворением отмечает галочкой исполнение вот этих вот заповедей первых. Ну, кто двух заповедей, кто трех, кто пяти, кто восьми, а кто даже девяти. И чувствует, что он делает добро в глазах Господа. Ну, кто больше, кто меньше. И тут доходит до десятой заповеди и понимает, что ему никогда в жизни не удастся исполнить тех требований, которые он предложил Господь. Вообще, это такая метаморфоза. А что мы? А все мы, оказывается, всем, оказывается, желаем. Однажды или порой, раз в год или два раза в день. Неотвязно, мучительно, с удовольствием, с легкостью или с приятностью, впадая в исступление или в депрессию, или в восторженные чувства, ощущая прилив такого вдохновения, творческих сил. Желаем жен ближних, мужей ближних, домов, волов, осла или машину. Жаждем их внешности, должности, богатства. Дома их больше, кровать их шире, стол их богаче. Самые такие великие праведники и безупречные человеки, они все-таки не совсем совершенные. Впадают в это состояние, не могут освободиться от своих желаний. Насколько вот я знаю, реальный монах каждый день, не выходя из кельи, исповедует своему духовнику до 30 страшных грехов. Вот так вот организованная религия создала желаемое, такую желательную для нас ситуацию, где человек не может сказать, что он является исполнителем этого Божьего закона, что он выполняет всю предложенную программу совершенного человека. Вот все вот это, вот все, что мы 9 заповедей мы исполнили, кажется, что... Ну, как бы еще есть какая-то надежда, да? Что, может быть, все-таки 9 заповедей, они перевесят эту заповедь. На что Экклесиаст, великий Экклесиаст, мудрейший из мудрейших, говорит такие интересные слова. Ты не знаешь... То или другое. Ты не знаешь, то или другое будет, что будет удачнее. То или другое. Ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то или другое будет хорошее. Или то и другое равно будет хорошим. Показывая тем самым вот бесполезность человека в его духовном искании. Он говорит, ты не знаешь, это хорошо, плохо, удачнее, неудачливее. В отличие от Экклесиаста, Деколог говорит, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, да? В отличие от Экклесиаста. Но последняя заповедь, она препятствует этому успеху. Вот тут никак она не дает пройти этому понятию, что хорошо, что плохо. И ни один человек не сумел пройти испытание 10-й заповеди с оценкой в 10 баллов, что является, так сказать, максимальной оценкой в аттестате христианина. Десятое? Как продолжение? В принципе, если вот так еще дальше рассуждать, что десятая заповедь, она вскрывает весь внутренний мир этих 9 заповедей и переводит нас к заповедям блаженства. Вот понять этот мостик, пройти. Вопрос не в фарисействе, к которому мы стремимся. Кто стремится к благочестивой жизни, тот фарисей. потому что он думает, говорит, даже почему-то убеждает себя в том, что он исполнитель закона. Он лжец. Потому что 10-й заповедь ему об этом говорит. Он никакой не исполнитель закона. Даже не понимает, о чем идет речь. Поэтому духовный мир человека, он не то что гораздо глубже, чем мы думаем. Он просто неизмеримо глубок. И, как мы с вами говорили, человек себя может понимать только в божественном сознании. Только с Богом. Потому что Господь ему дал имя, а то, чему Бог дал имя, этим человек не владеет. Поэтому человек – это собственность Божия. Поэтому у нас есть вот эти вот помощники, как Слово Божие, которое уже записано. И вот что интересно, когда мы читали вот это вот место, «изрек Бог слова сии, говоря». Господь учил человека до того, как дал ему этот закон, другими средствами. И даже не то, что другими средствами, а тем, что человек услышал. Когда мы слышим голос Божий, когда он у нас звучит, мы живем, находимся в состоянии вечности во всякий момент нашей земной жизни. Когда голос глохнет, Божий, мы гибнем. Но Господь посылает нам вдогонку свои слова, уже в другом формате. Посылает в виде Слова Божьего, Священного Писания, закона, святых отцов, учения Церкви. А до этого было не так. Господь говорил с людьми непосредственно. Так что вот сегодня мы рассмотрели еще одну такую интересную заповедь. Как-то мы с вами рассматривали третью заповедь, да? «Непроизносимый Божий в суе». И увидели, что она имеет еще одно очень интересное открытие. Здесь мы увидели, что 10-я заповедь нас очень отрезвляет, когда мы говорим о том, что мы живем, пытаемся, стараемся жить благочестиво, и вот смотрите, что у нас получается. Дела совершенства нет. Это вопрос некого такого уныния, это вопрос того, что все достигнуто, чего мы достигли в этой жизни, не является смыслом ее, не является целью. Цель – это то, что нельзя достигнуть. Это Бог. И вот достигая Бога, мы проходим вот эти испытания для того, чтобы двигаться. От искушения есть польза. Искушения были даны человеку в раю. А если они даны были в раю, значит, от них есть польза. Когда человек проходит искушение, он познает себя, ощущает свою слабость и приближается к Богу. Искушения помогают человеку найти Бога, если он их проходит. Если нет, то он становится безумным, игрушкой в руках дьявола. Но Господь и здесь его не оставляет с надеждой о человеке, что тот обратится к нему. Идем дальше или будем осмысливать, потому что материал такой.
А что нам конкретно делать?
Интересный вопрос. Когда человек уже все дано для делания, он спрашивает, а что же мне делать? Взрослый человек.
10-й заповедь.
Человеку дана Библия, Церковь, Христос пришел на эту землю. Что же нам делать? Вести духовную брань. После грехопадения человеку даны определенные средства и способности для спасения. Это покаяние, это брань духовная, надежда, терпение скорбей. Терпение не в смысле тех скорбей, которые мы там на себя наговариваем, а именно вот того труда, который мы должны нести вот в возделывание почвы своей души. Труд Божий, он легкий, он благой, он благодатный, он приносит радость. А вот если мы в какой-то такой непонятной скорби и унынии, то, конечно, здесь о христианстве говорить сложно. Как мы недавно сидели в кафе и шутили, подходит официант, говорит, а что бы вы хотели покушать, заказать? Говорит, мы постимся! А отшатнулся в ужасе. Да. А что тогда, пришли, получается? Что? Вот. Постящийся знает все.
А нельзя.
А если нет?
А нельзя. Надо было...
А где это? А если нет в ресторане?
Если нет, надо было покушать то, что вы поели.
Надо было встать и выйти, да?
Это бы не было грехом.
Вот мы о чем думаем, оказывается, во время поста. Как бы нам постного наесться. А не о Боге. Средство христианского совершенствования поста, но не как цель. Ну тогда помолимся. А? Вопрос? Давайте. О любви в следующий раз.